встрепенулся он, когда речь зашла о последнем походе и о союзе ангмарцев с орками.
«Опять эти бурарум!»
Энт издал низкий гневный рык.
«Они появлялись и возле нашего леса. Пытались пролезть к Исенгарду, но не тут-то было. Фьорны знают свое дело. Значит, это отродье поднимает голову не только здесь».
Глаза Энта сверкнули.
«Что ж, пора людям вновь браться за дело».
Одобрительно хмыкая, он выслушал рассказ о пути обоза гномов и следопытов в море, о бое в сизой теснине.
«Мы давно почувствовали, что в море происходит что-то невиданное с дней предначальной эпохи»,
— задумчиво проронил он.
«Однако я могу припомнить времена, когда силы, подобные пробудившейся под горами, владычествовали над всеми недрами. Это страшные силы, корни и сучья, страшные и смертельные враги лесов. Наше счастье, что они не выбираются на поверхность».
«Но кто же повелевает ими?»
— хрипло спросил Торин.
«Когда мир был юн, ими повелевал тот, кто владел завесой мрака, кто боролся с эльфами и людьми»,
— сурово отвечал Энд.
«Сколько лесов тогда рассыпалось прахом? А кому они повинуются сейчас, надо спрашивать не у меня».
«А у кого же?»
— жарко выдохнул Торин, оттирая пот. Старый Энд улыбнулся.
«Они давно ушли. Ушли за море. Те, кто мог бы ответить вам»,
— тихо сказал он.
«Почти не осталось в Средиземье эльфов, а без их знания поднимает голову мрак. Были, однако, в наших краях и маги. Кое-кто из них даже знал толк в деревьях и заботился о них, как Гэндальф, например. Но они тоже ушли, и есть лишь один, кто знает все. Вы забыли о хозяине старого леса, что возле самой твоей страны, Фолка. Эльфы звали его Иарвином, а я назову так, как именуем его мы, Энты, Силорином. Это, конечно, очень кратко. Спросите у него, он видел все».
«У Бомбадила?» — поразился Фолка. «Но ведь ему нет дела до этого мира. Он замкнулся в своих границах и никогда ни во что не вмешивается. Так записано теми, кто видел его во время последней войны, моим прапрадедом в том числе. Над Томом Бомбадилом вражье кольцо не имело власти, но он не мог защитить от него других, да и вообще не понимал, к чему оно. Так говорил сам Гэндальф».
«Не знаю»,
— озабоченно покачал головой Древоборот.
«Помочь он может и не в силах, но вот наставить и научить это непременно. Он должен знать, как бороться с силами Унголианта».
«Пленный орк болтал что-то о каком-то хозяине», — продолжал Торин. «О том, что скоро будет последний бой. Собственно говоря, поэтому мы и пошли в Исенгард посмотреть, не осталось ли тут каких его следов».
«В Исенгарде. Вот уж насмешили. Никто не может проникнуть к нему. Никто. Об этом особенно просил нас сам великий король Арагорн, когда навещал наш лес последний раз. Совсем недавно. Но для вас, конечно, уже очень-очень давно. Листья успели смениться 2-3 сотни раз.
«Король Элиасар просил тебя не пропускать никого в Исенгард?»
— изумленно переспросил Фолка.
«Но почему же?»
«Признаться, я и не знаю».
После минутного раздумья чуть смущенно развел руками старый Энд.
«Он просто просил меня об этом, по старой дружбе, говоря, что эта башня может стать опасной, если в нее войдет непосвященный в эти их магические штуки человек. Больше он ничего не сказал, а я, признаться, не стал расспрашивать великого повелителя людей. Энты усилили стражу вокруг руин, и теперь ни одно живое существо не прокрадется к башне.
Хоббит и гномы переглянулись.
«Значит, и нам не удастся посмотреть на нее?»
– выдохнул Фолка.
«А мы так надеялись. Прошли столько миль, дрались с ездящими на волках».
«Если бы Древоборот мог, он бы, наверное, нахмурился». Мелькнуло в голове у Хоббита, когда он наблюдал смену выражений в глазах старого Энта. Теплоты в них поубавилось, появилась какая-то неясная обида.
«Я обещал королю Арнора и Гондора», – начал он.
«Погоди, почтенный Древоборот», – вдруг спохватился Фолка. «Ты обещал не пропускать к этой башне подданных короны, не так ли?»
Старый Энт неторопливо наклонился в знак согласия.
«Но гномы – не подданные короля людей»,
– заметил Хоббит.
«Да и мои соплеменники давно живут своим умом, не подчиняясь никому. Великий король даже издал указ, запрещающий всем, даже самому королю, пересекать границы Хоббитании. Так что ты не нарушишь своего слова, почтенный Древоборот, если пропустишь нас к этой башне».
«Об этом я и не подумал», –
удивленно проговорил старый Энт.
«Но раз так, вы требуете от меня слишком торопливых решений».
«Но нам очень важно взглянуть на нее»,
– продолжал уговаривать владыку леса Фолка.
«Нас очень тревожит этот неведомый хозяин, о котором мы узнали от служивших предателю Сарумана орков. Теперь они подчинились новому властителю. Неужели он не попытался наложить лапу на наследство Сарумана? Неужели не оставил где-нибудь здесь следов?»
«Эти мерзкие орки пытались пробраться к башне, я уже говорил вам».
Медленно и с нарастающей тревогой проговорил Древоборот.
«Сказать по правде, за последние месяцы их стало куда больше, чем год назад. Да, едва не забыл. Совсем недавно тут кто-то копался под горами. Копался, да только ничего у него не вышло. У земли там сплошные кости. Да, совсем недавно это было», —
повторил он, удивленно хлопая себя ладонями по бокам.
«Как это я запамятовал?»
«Нам очень нужно к Ордханку», —
умоляюще произнес Хоббит.
«Когда это было? Совсем недавно, по твоему счету? Неделю назад, месяц, год? Нам нужно обязательно увидеть это».
«Если кто-то вел подкоп под твои владения, о Древоборот, властелин Фангорнского леса»,
с мрачной почтительностью сказал Торин,
«то мы разыщем это место. Мы умеем это делать, мы, горные гномы. Больше этого не сможет сделать никто».
«Подкоп!» —
вдруг загремел Древоборот.
«Подкоп! Ах, я старый трухлявый пень! Идемте! Идемте скорее! Впрочем, он уже остывал. Не следует быть торопливым. Что касается того, когда это было по вашему счету, право же не знаю. У нас свой календарь. Могу сказать лишь, что это было после того, как раскрылись те листья, что сейчас на ветвях. Вам следует отдохнуть. Сейчас я принесу нашего питья из самых чистых горных источников».
Он повернулся к скале и вскоре пригласил друзей к заменявшей стол каменной плите, на которой стояло 4 каменные же чаши, одна очень большая и 3 поменьше. Он наполнил их из 3 различных кувшинов, мягко осветившихся. Один нежно-золотистым, другой розовато-шафранным и третий изумрудно-зеленым цветом.
«Золотистый – это мне», –
тихо молвил Древоборот.
«Напиток, повидавший и поживший старости, цвет осенних листьев, розовый зрелости. Он приумножит ваши силы, почтенные гномы, и поможет взглянуть на мир неочерствевшим взглядом. а зеленый — цвет молодости. Он для Фолка. Ему, как и тем памятным, всем энтам молодым его соплеменникам, очень нужно подрасти».
Он вздохнул и поднял чашу. Остальные взялись за свои. Хоббит с трепетом коснулся губами густой влаги в каменной чаше. От питья исходил мягкий, терпкий аромат пробуждающихся почек, расцветающей весенней земли, от которого начинала слегка кружиться голова, и появлялась какая-то бесшабашная удаль, словно и не было долгого года нелегких испытаний и горьких разочарований.